Николай Константинович Михайловский. Николай Васильевич Шелгунов. В одном из своих очерков русской жизни Николай Васильевич Шелгунов приводит следующие слова гражданина о 60-х годах. Тогда все кипело жизнью, и именно жизнью духовную. Тогда лучшие люди шли на общественную службу. Тогда в каждом русском человеке билось сильно сердце. Тогда либералы создали целую Ниагару мыслей, стремлений, целей в русле русской умственной жизни. И этим самым вызвали к жизни и противников этого громадного урагана. Словом, тогда все, что дремало до того, проснулось. И на борьбу выступили все силы добра и зла. На борьбу живую и, можно без преувеличения сказать, народную, в смысле животрепещущих вопросов судьбы русского государства, эпохою создавшихся. Николай Васильевич Шелгунов делает эту выписку из «Гражданина» с особой целью, для иллюстрации одного частного своего соображения. Но гораздо более общее чувство внутреннего удовлетворения, наверное, говорило в нем при этом. Приятно и мне начать вступительную статью к сочинениям одного из видных представителей 60-х годов эту выписку из газеты, более чем неблагосклонный к тогдашнему умственному движению. Преснопамятные 60-е годы будут еще, вероятно, долго служить предметом самых разнообразных суждений, в числе которых немало будет и решительных осуждений. Такова всегдашняя участь всего яркого и крупного. Людей, событий, эпох. Мелкие люди, заурядные события, тусклые эпохи не вызывают пререканий и противоречивых суждений, а около всего цветного и крупного стоит гул и шум споров. С течением времени этот шум, разумеется, затихает и, наконец, совсем прекращается. Однако такое событие, как, например, Первая французская революция, доселе, спустя 100 лет, подвергается самым разнообразным и противоречивым суждениям. У нас, впрочем, есть пример ближе – Петровская реформа. Сколько пламенных восторгов и сколько несдержанной брани вызывает она даже по сей час. Одни видят в ней безупречно розовую зарю русской истории, другие – почти преступное и, во всяком случае, прискорбное удаление из дому. И это только два крайние мнения. А существует еще много других, менее одноцветных, пытающихся придать сложному явлению, соответственно, сложное значение. Или более частных, имеющих в виду главным образом гигантскую личность Петра. Либо ту или другую подробность реформы. Одно стоит вне всяких споров и сомнений. В подобные исторические моменты жизнь бьет ключом. Совершается нечто значительное, как бы кто ни расценивал содержащееся в этом значительном добро и зло. К таким именно полным жизни и значения историческим моментам принадлежат 60-е годы. Это должны признать даже отъявленные враги всего, что тогда народилось и расцвело. Если они далеко не всегда столь откровенны и беспристрастны, как гражданин в сделанной выше выписке, если они, напротив, в большинстве случаев всячески силятся унизить, развенчать 60-е годы, то самая страстность этих их усилий, доходящая иногда чуть не до бешенства, свидетельствует о крупных размерах того, с чем они задним числом борются. Сочинения писателя, воспитанного подобной эпохой, естественно, должны представлять особенный интерес, хотя бы уже в силу того отпечатка, который должно положить на них участие в общей крупной работе. И прежде всего для нас интересно отношение такого писателя к этой общей работе. В воспоминаниях Шелгунова, а частью и в других статьях настоящего издания, читатель найдет и материалы для суждения о 60-х годах, и самые его суждения. Я приведу лишь очень немногое, наиболее, мне кажется, общее или фактически наиболее выразительное, что может служить отправным пунктом для наших собственных соображений. Но надо оговориться, в буквальном смысле слова Шелгунов воспитан не 60-ми годами, а предыдущий, тоже преснопамятной Николаевской эпохой. Но и как писатель, и как человек, он вынес из этого времени почти исключительно одни отрицательные уроки. Он говорит: «Дорожить нас не приучили ничем. Уважать мы также ничего не уважали. Но зато начальство старательно водворяло в нас чувство страха. Им, то есть чувством страха, у нас постоянно злоупотребляли. Когда же все общественные связи основаны только на страхе, и страх, наконец, исчезает, тогда ничего не остается, кроме пустого пространства, открытого для всех ветров. И вот такое-то пустое пространство и открылось у нас. Но в пустом пространстве жить нельзя. Каждому человеку нужно строиться. Мы и начали строиться. Заключенная в этих немногих словах глубоко верная мысль требует лишь некоторого распространения и пояснения, чтобы ею вполне осветили значение и характер 60-х годов. Постараемся найти это распространение и пояснение у самого Шелгунова. Это нетрудно. Школьные и служебные воспоминания Шелгунова почти сплошь представляют собой поучительнейшую картину той, по-видимому, необыкновенно стройной, цельной, однородной цепи отношений, которая составляла сущность тогдашнего русского общества. Это было действительно нечто очень стройное и цельное, а на иной глаз, пожалуй, даже обаятельное в какой-то своей художественной законченности. Каждый был в этой цепи в одно и то же время восходящим и нисходящим звеном. Каждый имел свое определенное место, на котором он трепетал перед одними, высшими, и заставлял трепетать других, низших. Сознательного исполнения долга не только за страх, но и за совесть здесь не было. Потому что не было места ни личному убеждению, ни личному достоинству, ни вообще чему-нибудь такому, что могло бы пестрить картину и нарушать простую гармонию системы. Но она была уж слишком проста для такой сложной штуки, как человеческая жизнь и человеческое общество. Ее нельзя было предоставить самой себе в расчете на силу первоначального толчка и силу инерции. Она требовала постоянной поддержки искусственными средствами, заимствованными, впрочем, из нее же. Шелгунов имеет полное право прибавлять эпитет «страшное» к ироническому выражению «доброе старое время». Да. Страшное доброе старое время. Не только потому, что и теперь страшно читать хотя бы в воспоминаниях того же Шелгунова, например, сцены жесточайших расправ с 12-летними ребятами, но и потому, что все дело и в то-то время было в страхе. Рассказав один подобный случай, когда в дворянском полку директор Пущин засек воспитанника до смерти, Шелгунов прибавляет: «Пущин остался директором, чтобы не колебать дисциплины и уважение к власти». С точки зрения господствовавшей тогда системы, это было вполне последовательно. Пущин был виноват, но он совершил свою вину в качестве власти. А власть и вина были несовместимы в тогдашней системе, ибо раз допустив критический разбор властного поступка, можно было опасаться умаления того исходящего от власти спасительного страха, на котором держалась вся система. Эта логически необходимая безнаказанность властных людей придавала им необыкновенную самоуверенность, делала их выше ростом, по выражению Шелгунова. И весьма вероятно, что угрызения совести были им совершенно незнакомы, даже в самых ужасных случаях. А иным, может быть, и воистину не из-за чего было угрызаться. Если, как рассказывали Шелгунову, два чиновника умерли от страху, в ожидании предпринятой Муравьевым ревизии ведомства государственных имуществ, то, собственно, в этих двух смертях Муравьев лично был ни при чем, хоть и раздавил две человеческие жизни одним своим именем. И, может быть, это были вовсе не худшие чиновники, которым грозила беда по заслугам. Вина и заслуга, как и все прочие виды добра и зла, теряли в то страшное доброе время всякое самостоятельное значение, преломляясь на совершенно, по нынешним нашим понятиям, неожиданный манер в призме господствовавшей системы отношений. Надо заметить, что случаи, рассказанные Шелгуновым, несмотря на всю свою выразительность, еще далеко не самые ужасные. В своих воспоминаниях он лишь очень бегло, мимоходом, касается крепостного права, с которым, по-видимому, и в жизни не имел близких соприкосновений. Но он хорошо понимает, что оно-то и составляло фундамент всей системы. Фундамент столь прочный, что даже всесильный император Николай не находил возможным развалить его и, по собственному его выражению, лишь почитал должным передать это великое дело своему преемнику с возможным облегчением при исполнении. И когда силой вещей наступил конец этому фундаменту, а вместе с ним и всей системе, то ничего не осталось, кроме пустого пространства, открытого для всех ветров. Целые поколения с упорной последовательностью и исключительностью готовились к двоякой роли, приказывающих и исполняющих приказания. И в результате получились настоящие виртуозы той и другой функции, изумительно приладившиеся к воспитавшей их системе. Но когда область двуединой функции сузилась и расшаталась, эти превосходнейшие в своем роде специалисты естественно, должны были очутиться в положении рыб, вытащенных из воды –